Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Наш мозг обманывает нас же самих. Невероятно, но это так, и мы даже порой этого не замечаем. Виной всему когнитивные искажения, такие иррациональные подсознательные шаблоны мышления. При этом маскируются они под обычные стандартные мыслительные процессы, и человеку трудно отличить, где верный путь, а где ложный. Подобных когнитивных искажений насчитывается порядка 200. Мы перенимаем их, либо же вырабатываем на основе чужих выводов о нас же самих, о мире в целом, и часто делаем ошибочные выводы и действия. Все это дает нам негативный опыт, а он, в свою очередь, лишь подтверждает негативные мысли. И сегодня мы хотим разобраться, как же научиться отслеживать свои когнитивные искажения и что с ними делать, можно ли как-то вот эти установки поменять, как разобраться, где вообще и истинно ты мыслишь, а где ложно, и действительно это навязано чем-то, да, или кем-то. В этом нам во всем поможет разобраться кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. Лариса, приветствую вас.
Доброе утро.
Лариса, но для начала, когнитивные искажения, ведь они как-то естественным путем появились, у нас же в организме ничего не бывает просто так, а тем более в мозгу. Вот для чего изначально они формировались и во что это все вылилось в процессе?
Ну, вообще изначально, да, мы говорим о том, что любые когнитивные искажения появляются для выживания. То есть любые когнитивные искажения в филогенезе, в процессе человеческого развития, они появляются для того, чтобы человеческий вид адаптировался, справлялся с различными трудностями, находил какие-то решения, что-то категоризировал, классифицировал, что-то относил к какой-то типологии для того, чтобы быстро давать ответ, на то, как действовать в той или иной ситуации. Поэтому, по большому счету, изначально, искажения появились для того, чтобы нас защитить, для того, чтобы человеку дать возможность быстрее адаптироваться к каким-то ситуациям. Уже, конечно, в онтогенезе, то есть в линии жизни каждого конкретного человека, искажения играют не всегда положительную роль.
А порой отрицательную.
Да, это факт.
Давайте уже плавно будем переходить к этим самым искажениям. Я так понимаю, что их много, и у каждого мы можем привести яркие примеры, но я бы отметил, наверное, такую проблему, как современная, особенно она в современном мире очень актуальна, это перегрузка информации. То есть сейчас источников информации масса, и нужно как-то дозировать, чтобы твой мозг не перегружался. А так как, в принципе, людям свойственно в отсутствие информации даже что-то анализировать, что-то там прогонять из прошлого, из будущего. Ну, в общем, все мы знаем, эти мемы, когда в 3 часа ночи, а что там случилось в Корее в 53-м, или как посадить крыжовник. Вот. Мозг подкидывает все время такие проблемки. А когда информации избыток, так это вообще становится глобальной проблемой. Как объять необъятное? Как мозг начинает с помощью когнитивных искажений вот эту проблему решать. Может быть, мы даже этого не замечаем. Может быть, он сам отсекает какие-то источники информации или ненужные сферы, я не знаю.
Ну вот вам прям абсолютно спасибо огромное за вот этот посыл про информационный перегруз, потому что как раз в ответ на информационный перегруз у нас когнитивные искажения усложняются, они умножаются, и чем больше мы потребляем информации, тем больше таких искажений формирует наш мозг, потому что он пытается эту информацию как-то развести, придать какой-то смысл, свой смысл, совместить его со смыслом общепринятым в этой информации и какое-то сформировать к ней отношение. И это все, ну, довольно серьезный процесс, на который мозг наш тратит огромное количество энергии. И, естественно, мозг наш устает. И в некоторой степени есть такая метафора, да, о том, что мозг наш вообще не очень любит трудиться, поэтому его надо нагружать для того, чтобы он трудился. И здесь получается палка о двух концах. С одной стороны, мы мозг наш нагружаем информацией для того, чтобы он постоянно находился в работе. А с другой же стороны, наш мозг очень устает, и поэтому для того, чтобы как-то выкрутиться в этой ситуации, он, да, и живет в рамках вот этих искажений, потому что он, я это уже видел, вот это я уже слышал, поэтому к этому я отнесусь вот так, вот это уже что-то было похожее в моем опыте, да, когда-то я это читал, слышал, видел, и поэтому я не буду сильно в это погружаться и отнесусь к этому, исходя из того опыта, который у меня уже есть. И встретившись несколько раз, например, с какой-то одной информацией, наш мозг уже фиксирует какое-то отношение к этой информации, и потом, чтобы не очень сильно напрягаться, нам выдает какое-то готовое решение. И в информационном перегрузе, конечно же, когнитивных искажений становится значительно больше по той простой причине, что мозг наш не всегда успевает перерабатывать такой поток информации, в котором мы живем. Потому что это нам кажется, что мы открыли свой смартфон, открыли журнал, почитали какую-то книгу, посмотрели какое-то кино, рекламу. И каждый раз, когда мы берем какой-то источник информации, мы для себя принимаем решение. Это я уже читал. Это мне неинтересно. Вот это интересно, на это я обращу внимание. То есть для нас кажется, что это в миллисекунды принятое решение. Собственно, это так и есть. Мозг наш работает очень быстро. Но энергию, которую он на это затрачивает, да, это там до 70% килокалорий уходит на всю умственную деятельность, да, которую мы потребляем. Поэтому в этом смысле для того, чтобы оптимизировать свою работу, да, мозг очень часто и прибегает к этим когнитивным искажениям. А те примеры, которые вы совершенно справедливо провели, да, про события в Корее 1953 года, мне казалось бы, ну и вдруг, почему мне это стало интересным, да? А мне это стало интересным, потому что
где-то мелькнуло, где-то
столкнулось. Конечно. Где-то запечатлилось, да, где-то в течение дня я это видела. А если я перегружена настолько, что уже и сон даже от меня отказался, да, и говорит, ну, собственно, все, уже хватит, даже я тебя покидаю, то, безусловно, все ячейки памяти у нас, да, грубо говоря, забиты, и уже настолько они перегружены, что начинает что-то освобождаться, да, из памяти должно что-то уходить. Потому что великий Эббингхаус, когда проводил свои исследования о памяти, он говорил, что есть кривая запоминания, есть кривая забывания. Забывать надо обязательно, иначе просто мозг не справиться с хранением, да, в оперативной памяти огромного количества информации. И вот исходя из этого всего, да, наш мозг вдруг подбрасывает, из чего там, я не знаю, да, сделаны же наши мальчишки и девчонки, да, когда я нахожусь, ну, прям действительно вот в таком, да, в сильном информационном перегрузе.
А есть же еще искажения, вот я сейчас подумал, даже за собой замечал, когда ты конкретной увлечешься темой, да, или, я не знаю, там, ну, сейчас уже этот пример не актуален, но суть в том, что вот ты где-то что-то увидел, прочитал, услышал, и потом ты начинаешь везде все с этим связанное замечать. А возможно, ты даже начинаешь из этого что-то использовать, и у тебя еще складывается ощущение, что вроде как и все в курсе событий. А на самом деле, как бы, ну, это вот твое мировосприятие, и мозг выстраивает так, что как бы на самом деле это общее мировосприятие.
Действительно, это так и есть. И я думаю, что это не только вы за собой замечаете. Такой опыт может нам, да, прокомментировать любой абсолютно слушатель, любой человек. Это связано с работой нескольких когнитивных процессов, с процессами мышления, да, потребления, переработки информации, связано с процессами восприятия. И когда мне важна какая-то тема, то я придаю ей сильную значимость. Я думаю, ну, постоянно или, может быть, чуть больше, чем о других темах. И поэтому, так как я, извините за слово, заточена, да, сейчас на эту информацию, то именно только это я и вижу. То есть у меня получаются такие шоры, восприятие у меня сужается, и я не замечаю чего-то другого, я просто не обращаю на это внимания, я просто на этом не фиксируюсь. а обращаю свое внимание, и это еще один когнитивный процесс, который у нас работает, да? То есть, грубо говоря, если внимание представить в качестве светового луча, то подсвечиваю я себе только то, что для меня здесь и сейчас имеет значение. Для меня это имеет эмоциональное значение, да, может быть, мне это надо еще по каким-то другим причинам, но тем не менее. И поэтому чего-то другого вокруг я не замечаю. И, кстати, например, если рассуждать об успешном или неуспешном человеке, то, условно говоря, в этой связи успешным считается тот человек, который способен видеть больше, чем только то, что я позволяю себе видеть вот в этих шорах. Да? И как раз возможность вот когнитивно больше увидеть, на большее количество обратить внимание, дает возможность мне вообще вариативности действия. В отличие от тех людей, которые видят только то, что они хотят видеть. Да? И это еще одна вариация искажений, про которые вы сказали. Когда я слышу то, что хочу услышать, я другого вообще не замечаю. Да, я не обращаю на это внимания, потому что сейчас это для меня не имеет значения, потому что я задумываюсь только о конкретной какой-то информации, о какой-то идее, и про нее именно я все и вижу. Ну, собственно, на этом искажении построено очень большое количество рекламы. Да, когда нам подбрасывают рекламодатели, да, в ответ на наш какой-то поиск, они нам тут же, да, дают возможность получить еще какую-то информацию про это. Как раз на этом когнитивном искажении работает вот такой формат рекламы.
Ну и плюс есть ощущение того, что ты с этим тоже знаком, ты это где-то видел уже, и когда условно ты сталкиваешься в магазине, ты делаешь неосознанный выбор.
Да, конечно.
Вроде бы ты считаешь, что ты сейчас у прилавка выбрал, а на деле как бы...
Ты выбрал уже давно. Да,
да, маркетологи, да, рекламщики сработали, и ты выбрал это давно. Да. Еще вот интересный момент искажения. Люди зачастую игнорируют... Значит, точнее, они придают значение единичным каким-то случаям, если они громкие, если они какие-то шокирующие, но игнорируют как бы общую картину, контекст, статистику и сосредотачиваются только на этом негативе и считают, что значит так всегда.
О, да, это великое искажение. На этом вообще основана почти вся аэрофобия у людей, да, например. То есть если мы понимаем, что в год, ну, там упало, да, разбилось и потерпело катастрофу, да, там, например, там 4 авиалайнера, и люди именно про это думают, и каждый раз будет, каждый пассажир будет приписывать себе эту возможность, да, что именно со мной и с моим самолетом это случится, не беря абсолютно, да, за основу многомиллионное количество полетов в год, да, которые были успешными. Именно потому, что эмоционально ярко окрашено. И именно потому, что очень часто у нас отрицательные эмоции формируются быстрее. И более яркие события мы запоминаем лучше. И они откладываются в долговременную память. Ярко окрашенные события. И поэтому ученые всегда говорят, что когда вы что-то изучаете, то изучайте, да, более массовые случаи. Пусть они будут не такие яркие и заметные, но то, что в кривое распределение, да, в математическое распределение данных попадает в середину. То есть часто встречающиеся случаи, а не ярко окрашенные случаи. Но так как мозг наш воспринимает яркие элементы, эмоциональные элементы, красочные элементы, да, каких-то событий, к которым мы относимся, то в силу этого, безусловно, мы делаем выводы обо всем мире, ну, некоторых событий и явлений, да, происходит эскалация этого впечатления на все подобные процессы, на все подобные явления. И это надо просто знать, да, и в этом смысле научный и ненаучный подход вот будут напрямую именно этим отличаться, да, что ученые будут собирать, да, статистику. И поэтому я всегда, когда, например, с клиентами, которые, да, приходят разбираться с аэрофобией, то мы с этого как раз и начинаем. Мы изучаем статистику успешных полетов там, той или иной компании, того или иного лайнера и так далее, и так далее, и так далее. Потому что это помогает осознавать. А если я осознаю, то я могу управлять своей автоматической мыслью, да, о том, что все будет ужасно, мы все умрем, и наш самолет разобьется.
Почему людям свойственно мыслить в такой системе крайних категорий? То есть обязательно делить на плохое, хорошее, черное, белое и как бы не оставлять себе возможности, да, в этой палитре добавить еще цветов. Вот здесь вот из-за чего это происходит искажение, и как-то можно это перебороть?
Тоже очень известное искажение, оно называется лидихотомией, да, лидихотомическое мышление или черно-белое мышление, очень часто называют это искажение. Оно как раз тоже связано с отнесением к той или иной категории, потому что к черному и к белому отнести легко, нежели то, что связано с полутонами. Потому что о полутонах мы еще должны договориться, да? А фиолетовый это цвет, или это сиреневый цвет, или это вообще цвет баклажан, да? А может быть, это цвет фуксия. Про это мы еще должны договориться. А вот то, что является черным или белым, да, твердым или мягким, вот к этим категориям мозгу нашему отнести информацию легче. И поэтому такое дихотомическое мышление, оно еще связано еще с, да, с несколькими искажениями, которые у нас есть. Например, да, искажение, которое называется катастрофизация. Что все ужасно или все грандиозно.
А это действует и в ту, и в ту сторону?
Да. То есть у человека нет полутонов. Как у тебя дела? Ну, нормально, хорошо, да, мне нормально. Нет, есть такие люди, у которых или все грандиозно, и они, да, в такой вот, ну, как бы в маниакальной фазе, да?
В розовых очках.
Да, или все ужасно, когда им хочется надеть черные очки, да, и сказать, что вообще на Земле все плохо сделано, а все ужасно. А вот этого состояния нормально, да, или хорошо, ровно, спокойно, этого состояния нет. И это тоже искажение. Как раз когда мы работаем с такими людьми, например, да, если мои коллеги работают с такими клиентами, то как раз наша задача спектр этих эмоциональных состояний, спектр эмоционального реагирования расширить, да, дать возможность как раз понять, что есть и другие проявления, не только все грандиозно или все ужасно.
Мысли, которые основываются на эмоциях, они насколько правдивы? Или они просто усиливаются таким образом?
О, ну это вечный спор. Знаете, что первично, да, эмоции или мысли? И ученые до сих пор не могут, да, договориться о том, что первично. И на самом деле одно всегда будет запускать другое. Но, в принципе, есть такая триада, да, которая все-таки в большинстве своем призывает нас все-таки думать о том, что наши чувства, то, как я это чувствую, да, все-таки первичные, когда мы говорим «я чувствую», «я думаю», «потом я делаю». Но мои коллеги, например, которые работают в рамках когнитивно-бихевиориального, да, направления или в чистом виде когнитивного направления, конечно, они скажут, что мысли наши первичны. То есть возникает какая-то автоматическая мысль, и в ответ на нее я начинаю испытывать какие-то чувства. И поэтому равно и то будет абсолютно справедливым, и там будет возникать связь между эмоцией и мыслью. Просто разные, что называется, в разных модальностях, в разных парадигмах, да, мы будем по-разному это менять. Либо через эмоции, да, либо через отслеживание мыслей и рефрейминг, например, этих мыслей, да, когда мы меняем рамку и думаем, а как можно по-другому подумать про одно и то же, но чтобы это давало варианты каких-то действий.
Угу. Туннельное мышление, или когда человек вот просто сосредотачивается на чем-то и тоже как бы кроме условно одной точки не видят ничего, и зачастую это как раз-таки, наоборот, такое негативное поле. Вот от этого как избавиться? Или, я не знаю, как не допустить погружения в эту историю?
Вы знаете, Никит, туннельное мышление — это тоже способ адаптации, как любое когнитивное искажение. Например, когда человек переживает горе, то туннельное мышление его спасает, да, но ему помогает как раз сосредоточиться на горевании и отказаться от чего-то, ну вот, неважного в этот момент, да, то здесь как раз для того, чтобы не перегрузиться этой информацией еще больше, то как раз в данном случае туннельное мышление выступает как форма защиты психологической. Но она, когда уже перестает, что называется, выполнять свою функцию, да, то, конечно, с этим надо справляться. И здесь опять это связано, да, с осознанием, о чем я сейчас думаю, чего я не замечаю, чего я не хочу замечать, от какой информации я защищаюсь, чем эта информация мне угрожает, да? И когда мы начинаем осознавать, отвечая на эти вопросы, мы уже можем этим управлять. Но, как правило, когда мы уходим в туннельное мышление, мы все-таки защищаемся от какой-то для нас информации, которую мы катастрофизируем, от информации, от которой мы понимаем, что если мы сейчас ее переработаем, мы ее не перенесем. То, что в психологии называется травмой. Да? Это любое событие, любое явление, процесс, который для меня слишком. Это может быть какой-то взгляд, действие, слово, событие, неважно. То есть для кого-то война — это радость, да, есть пассионарии такие, которые получают от этого удовольствие, да, на адреналине живут. А для большинства людей война — это классическая травматическая история. Но при этом есть люди, для которых она тоже является естественной, да, нормальной для их проживания. И вот как раз туннельное мышление меня защищает от того, что чрезмерно. Но в какой-то момент этот способ защиты просто становится уже неадекватным. Да, мне надо возвращаться к другой жизни, мне надо перерабатывать какую-то другую информацию. И как раз для того, чтобы выйти из этого, тоже мы вот осознаем, какая информация меня очень пугает. Ну, и тогда мы начинаем к ней формировать какое-то отношение. Да, к той информации, которую я боюсь, от которой я защитилась.
Они конфликтуют между друг другом, когнитивные искажения? Вот, в частности, туннельное мышление — это, по сути, ну, защитный механизм от вот этого как раз-таки информационного поля перепотребления, когда уже мозг кипит у тебя, и, ну, ты выбираешь просто определенную стезю. А где середина здесь?
А середина здесь будет, да, что называется, в отслеживании своего состояния. То есть мы говорим, когда человек живет с когнитивными искажениями, то, как правило, это нарушает его вообще в целом, да, социально-психологическую адаптацию. Вот если ему нормально, да, я всегда говорю эту фразу, что не надо чесать там, где не чешется. Да? То есть если человеку комфортно, если ему нормально с этим, да, то он как раз нормально, вполне себя адаптивно чувствует. Если у человека субъективно отсутствует ощущение да, комфортности и нормальности его существования, и если он объективно не адаптируется к окружающей действительности, то тогда надо с этим что-то делать. Поэтому когнитивные искажения, конечно, могут конфликтовать, и ученые, которые занимались когнициями, да, поэтому вводят еще один термин, помимо когнитивного искажения, когнитивный диссонанс. Как раз, когда в конфликт вступают мои знания о некотором явлении и те знания, которые я получаю, например, извне, или какие-то, да, еще какая-то информация про это явление. Когда мне, например, ну, я не знаю, всегда говорили, что там девочек защищать правильно и хорошо, и мальчик такой, да, говорит девочке, давай я за тобой, значит, я не знаю, там, понесу тебе портфель, да, а девочка ему этим портфелем по голове, а что ты ко мне пристаешь, да, и это когнитивный диссонанс. Меня учили одному, а жизнь показывает, что это по-другому. И вот тут как раз, да, мы часто можем столкнуться с неадаптивностью вот этих искажений, и вот в этих ситуациях человек очень часто понимает, а, это как-то работает по-другому, да, то есть почему-то у меня не получается нормально там, например, строить коммуникации, исходя из того, что я имею какое-то определенное, да, отношение там, к какой-то категории людей. И когда вот человек сталкивается с этим конфликтом, как раз он и осознает, что некоторое когнитивное искажение есть. Ну и тогда он уже принимает решение, надо ему что-то с этим делать или не надо.
Откуда берется вот проблема, когда человек себя считает причиной каких-то негативных действий, хотя на самом деле никакой связи нет, либо воспринимает все извне негативное, даже не имеющее к нему отношения, на свой счет, потом это все прогоняет, переживает, ну, то есть думает, что вот это я, скорее всего, причина плохого настроения вот этого человека. Или, условно, где-то какая-то произошла история неприятная, кто-то с кем-то ругался, но ты просто проходил мимо, и все равно как бы это у тебя отложилось, и ты потом это прогоняешь через себя. Надеюсь, я понятно.
Да, Никит. Да, знаете, это как раз это то, что я всегда говорю, брать на себя все, вплоть до смерти принцессы Дианы. Да? Брать на себя ответственность за все происходящее. Такие люди думают, что мир крутится только вокруг них. что только они центр вообще всех событий, которые происходят в жизни. Но это не та история, когда человек, да, например, там такой нарцисс с завышенной самооценкой, вот он думает, что вообще весь мир на него смотрит, и все вокруг него происходит. Здесь другая история. Здесь, да, ситуация, когда человек принимает на себя ответственность за все то, что с ним происходит. Почему это происходит? Скорее всего, какой-то негативный опыт, детский опыт, негативный, когда родители говорили, что ты, да, вот все, что происходит плохого, все из-за тебя. Но опять ты вечно, ну что такое, ну с тобой так всегда, ну сколько можно, да, уже там делать ошибок. Ну я тебе 58 раз сказала, а ты меня не понимаешь. Исходя из этого, ребенок делает вывод о том, что все, что плохое происходит, все происходит, потому что он вообще есть на этом белом свете. И потом такие люди склонны, да, брать на себя ответственность за плохое настроение своего супруга, за какой-то кривой взгляд своего руководителя и принимать все это на себя.
Паузу сейчас сделаем, продолжим. После нее Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета, сегодня у нас в гостях.
Спутник «Эрудита».